Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Мы начинаем нашу передачу. Как всегда, мы с вами будем погружаться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как же развивался и развивается иудео-христианский диалог. Так, сегодня мы будем в общении с Давидом Юной, раввином. Давид, шалом.
Шалом всем.
Очень приятно, что у нас продолжаются наши исторические встречи. Назовем их так, потому что, друзья, мы с вами будем возвращаться в прошлое, разворачивать такую картину панорамную, составлять, собирать пазлы, если можно так сказать, чтобы увидеть полноту. Надеюсь, что мы не закопаемся в истории, и думаю, что вы нам в этом поможете, потому что мы продолжаем тему «Иудеи и христиане» в своих непростых отношениях, в своих узловых моментах, которые очень хотелось бы развязать хотя бы сейчас, в 21 веке. Поэтому, друзья, пожалуйста, к нам присоединяйтесь по ходу нашего общения, по ходу нашего разговора. Будем с удовольствием принимать от вас и сообщения, и звонки, поэтому, пожалуйста, этот час вот просто для нас. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 0996, если кому удобно. Также вы можете сейчас нас видеть, писать свои комментарии. Будем, еще раз говорю, все зачитывать. Итак, давайте прям коротко пробежимся вот по предыдущему эфиру, который был у нас как раз с Давидом. Мы с вами залезли аж в античные времена и смотрели, что же происходило там во время императора Константина, во время его правления, когда он решил вот своей волей, что и не только своей волей, конечно, мы говорили о различных знаках, которые он получал в своей жизни, он решил, что христианство должно быть официальной религией и должно распространяться на всей территории Римской империи, она была немаленькая. Но вот за этим стояло одно «но», что Константин все-таки выращенный в определенной среде, среди язычников, и ему, думаю, что было непросто многое понять, принять именно из той веры, в которую вот он вошел. В общем, были антисемитские настроения у Константина, и поэтому вот он предложил, что, ребята, давайте мы христианство будем распространять по городам и весям, но без еврейства. И вот начались некие такие трансформации внутри христианской церкви. Хорошо ли или плохо ли это судить вам, вот по нашему общению, по тому, насколько вы это понимаете и чувствуете. А сегодня мы будем продолжать, будем двигаться дальше. Думаю, что заберемся мы уже в Средневековье, посмотрим, что же там происходило. Вот, и будем постепенно-постепенно двигаться вперед. Для чего это нужно? Еще раз вот хотим напомнить, что вообще начали мы этот цикл исторический после того, как мы отпраздновали, можно так сказать, в кавычках, вот, был День памяти жертв Холокоста, и это было такое событие мирового значения, потому что действительно по всему миру происходили разные мероприятия, не дающие людям забыть вот об этом страшном времени. И мы подчеркнули, что Холокост произошел и благодаря тому, что почва, к сожалению, к этому была приготовлена и приготовлена самой церковью, потому что на протяжении тысячелетий людям отправляли такие послания, что евреи – это вот богоубийцы, что это тот народ, который как раз надо и проклинать, и побивать. И, собственно говоря, вот это и происходило на протяжении всей человеческой истории, а потом выразилось вот такое массовое уничтожение. Все это было страшно. Если вот вас интересует этот вопрос, вы, пожалуйста, почитайте, посмотрите, вот, насколько вы будете с этим согласны или нет. Напишите нам, пожалуйста. Вот. И вот для того, чтобы не возвращаться к этим страшным событиям, а история вот штука такая интересная, она все-таки развивается по спирали и имеет такую особенность откатывать некие события, возвращать, если только вот люди вот не останавливаются, не пересматривают, не отказываются от чего-то, не каются для того, чтобы вот как-то закрывать один сценарий и все, больше к нему не возвращаться. Поэтому вот, друзья, мы об этом. И я считаю, что это очень важно. Очень важно. Надо знать историю, надо возвращаться к ней, надо ее пересматривать и отказываться от того, что приносит разрушение вообще всему человечеству. А если мы говорим о евреях, это вообще особый сценарий. Итак, давайте мы начнем. Я заканчиваю свою пламенную речь и переходим мы, наконец, к нашему общению только после вот короткого джингла, поэтому оставайтесь с нами. Еще раз скажу, что вы можете присылать свои сообщения, комментарии, давайте общаться, присоединяйтесь прямо вот прямо сейчас, потому что час летит очень быстро. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами продолжаем.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы вам рады, как уже было сказано в джингле, и мы начинаем нашу сегодняшнюю историческую панораму, продолжаем собирать, еще раз говорю, кусочки вот этого большого пазла. Сегодня мы немножко переходим в Средневековье. Ну, Давид, может быть, еще что-то хочется сказать под занавес вот к императору Константину и же с ним?
Ну да, конечно, чтобы сделать такой переход. Все-таки Константин это был 4 век, а Средневековье у нас начинается с
10-11.
Да, получается, с 10-го. То есть, как бы там такое прям большое количество времени, где вот, казалось бы, ничего не происходило.
Да, и мы можем просто немножко, да, чуть-чуть сказать, что же там-то все-таки, да, что там было в этом туннеле.
В эти моменты церковь неоднократно принимала попытки вернуть евреев в свое лоно, но все-таки оставаясь в, как это сказать, в компромиссе с государством, с правительством, с властью этого мира, с так называемой мирской властью, вот так вот. И так как Римская империя теперь уже стала называться Священная Римская империя, благодаря всем вышеупомянутым указам. Но вот церковь принимала попытки вернуть евреев, но вот на своих условиях, что, конечно же, еврейский народ отталкивало еще больше, и еще больше замыкало еврейский народ вот в своем таком общинном местечковом мире. И евреи же к тому времени расселились, вот, ну так скажем, равномерно по всему лицу Священной Римской империи, вот, но при этом, само собой, стараясь затеряться где-то в ее глубинах или в более отдаленных местностях, или в более каких-то вот, ну, таких темных ее уголках. Вот. Но, к слову сказать, где бы евреи ни появлялись, там всегда был какой-то рассвет.
Вот у нас, вот, скажем, история, она очень интересная наука, собирательная, плюс еще многие к ней относятся с осторожностью, потому что все-таки, ну, понимаем, что тот, кто командует парадом, тот и заказывает музыку, поэтому здесь, ну, да, и документы можно как-то переделывать, что-то уничтожать, что-то сохранять. В общем, но тем не менее, у нас остаются какие-то артефакты. Вот есть какие-то письменные, может быть, свидетельства, источники о том, как вот именно в этот период развивался вот этот иудео-христианский диалог? Как вы говорите, церковь старалась как-то вот евреев к себе присоединить, евреи были против, вот, потому что вот этот конфликт, который мы озвучивали, и он начался действительно не вчера, вот он, к сожалению, никак не мог найти какие-то выходы вот к чему-то общему. Угу. Все время был жесткий водораздел.
Да, на самом деле, начиная с 4 века и по 5-й, 6 век, все включительно, все до распада Римской империи, все это время стала существовать Римская католическая церковь, то есть католическое от слова кафалон, как мы ее знаем, единая, вселенская, да, такая, да. Угу. А римская, потому что центр находился в Риме и в столице Римской империи, само собой. Вот. И поэтому все осталось в римских документах католических. Потом, когда какая-то часть этих власти перетекла в Константинополь, кстати говоря, по названию того самого великого императора, и то какая-то часть сохранилась и там, уже у православия, собственно, которая потом перетекла в Москву. Ну, в общем-то, в Москве как-то более оторвано от византийской церкви это все было, но, тем не менее, тоже находилось. И, соответственно, там есть все эти документы, подтверждающие там то или иное отношение святых людей или там просто каких-то поместных церквей или какие-нибудь там такие местные разборки. То есть это все отображалось, было. У евреев есть тоже своя история, само собой. То есть и, по сути, все эти документы, все эти истории, что еврейские, что христианские, они перекликаются друг с другом. Просто как бы, ну, получается, что они смотрят с двух сторон на одни и те же события, но, по сути, события описывают в точности идентично друг с другом, вот таким вот образом. И так вот оно было вплоть до развала империи, до X века. Вот. И потом, когда империя развалилась, преследования евреев прекратились, потому что это было прямо на государственном уровне. То есть церковь прям пыталась захватить к себе народ или уничтожить его. То есть кто не с нами, тот против нас.
Ну, жесткие правила, да, мы все время говорили и будем говорить о том, что вы, пожалуйста, не забывайте, что это не 21 век, да, и это все-таки цивилизационное развитие, общество развивалось, оно подходило просто к каким-то пониманиям допустимого, недопустимого, потому что, например, если мы с вами, ну, вот сейчас, вот уже, скажем так, подходим к развалу Римской империи, да, то все равно это уже другая ситуация, нежели, допустим, например, во времена Моисея или Давида. То есть что-то меняется, что-то не меняется, что-то меняется быстрее, что-то сложнее. Но даже вот упоминая об императоре Константине, да, мы немного, ну, я во всяком случае выступила там чуть-чуть его адвокатом, памятуя о том, что и его, и нашего князя Владимира, о том, что это были люди, которые выросли в языческом обществе, они были пропитаны этой идеологией, этой духовностью. И, конечно, скажем так, даже в этом пути богоискания перетрансформироваться сразу во что-то совершенно иное, ну, невозможно. Это длинный путь, и, скажем так, хорошо, если на этом пути все-таки с этими людьми вот произошла какая-то встреча с живым Богом, и в результате вот что-то получилось. Но, конечно, ничто человеческое не чуждо, поэтому, вот видите, отстреливает. Вот, и мы это видим, и мы это пожинаем сейчас, потому что, вот, например, когда мы наблюдаем какие-то явления, вот тот же самый там антисемитизм там, или еще что-то, мы же, наверное, хотим разобраться, откуда вообще все это началось, почему, откуда ноги-то растут. И вот сейчас, вот благодаря тому, что мы с вами уже можем посмотреть назад, увидеть некоторые события и разобраться в этом, можем ответить на вопросы. Ну, кстати, вот говоря о документах, письменных документах. Вот если посмотреть, то видно, что в средние века разворачивается такая жесткая полемика между раввинами и между, скажем, такими христианскими богословами. Ну, вспомним, например, если мы еще одной ногой в античности, того же самого Иоанна Златоуста, который прославился своими именно антисемитскими проповедями. То есть это была его жесткая такая позиция, да, хотя, тем не менее, ну, вот такой значимый человек в истории. Но вот, вот хочу узнать немного, вот если хотите о нем чуть-чуть сказать, а я так внесу потом свою лепту чуть, краску.
Ну, в общем-то, что можно сказать о человеке? Человек множественно делал, сейчас я скажу, как человек... Делая многие те вещи, которые учил Йешуа, то есть он делал те вещи, которые учил, собственно, вот Иисус, и при этом, при всем, он ненавидел еврейский народ. И он постоянно высказывался о народе, постоянно делал какие-то ремарки в сторону, и пытаясь опираться на Священное Писание, на Новый Завет, он доказывал, что евреи уже не богоизбранный народ, и поэтому теперь уже нет смысла нет смысла их как-то выделять. И более того, он объяснял, что это народ, который теперь проклят Богом, и теперь Бог от них отказался уже навсегда, насовсем, поэтому теперь это, в общем-то, вот, ну, не народ, а вот что-то такое плохое. К тому же, сами евреи помогали тем, что они стали отказываться от Иешуа и благодаря давлению церкви за все это время. И при этом, при всем, евреи, они возвращались к тому, что было до того, как пришел Иисус, и до того, как он начал учить. То есть к тем фарисейским мудрецам, к тем фарисейским учителям, законным учителям, и к этим как раз моментам в своей жизни они вот возвращались и уже делали упор на них, а не на том, что, о чем учил Иисус, собственно. Поэтому его слова подтверждались действиями евреев практически мгновенно.
Да, то есть в том контексте это было очень логично.
Да, да, да. Но при этом, при всем, конечно же, были нападки на народ в целом, либо за счет каких-то конкретных людей, которые не очень хорошо поступили, либо, как зачастую я видел, вообще как бы непонятно с чего. То есть сложно сказать, антисемитизм — это такая очень липкая штука, это вязкая такая в том плане, что она, безусловно, духовная, и поэтому в ней нельзя искать логики. Конечно, можно попытаться, но чаще всего логики там просто нет. Вот, поэтому то, что он говорил, многие вещи, они вот как бы совершенно нелогичны. Ну, собственно, он высказывался постоянно, а сейчас почитается как один из святых, так что вот.
Да, но вот опять же, мы посмотрим на него чуть-чуть с другой стороны, на Иоанна, понимая, что это человек, опять же, своего времени, я все время это подчеркиваю, и вот судя из того, что он писал, ну, во всяком случае, вот что я читала, там, опять же, некая такая полемика, которая у него велась, и разные дискуссии, ведь он очень боялся того, что христианство, которое только еще начинает как-то подниматься и укореняться, что если оно начнет сейчас активно вот взаимодействовать с иудеями, то оно может проиграть, потому что иудаизм – это религия, которая состояла за 1000 лет, она имеет свой статус, имеет большое такое вот значение. Вот многие люди, которые приезжали с разных мест, допустим, в ту же самую, вот, тот же самый Рим там, или в какие-то другие центры, они в первую очередь старались прийти в синагогу для того, чтобы вот послушать именно вот мудрецов, там, раввинов, пообщаться с ними, потому что это были, ну, некие такие тоже вот центры, куда такому просвещенному человеку вот нужно было приходить и там что-то для себя брать. И была такая опасность, что христианство может просто не выдержать, раствориться, потому что люди, которые стоят за иудаизмом и сам иудаизм, они слишком весомы вот для того, чтобы, скажем, сейчас каким-то образом наравне дискутировать вот с христианством, еще раз говорю, которое только вот еще начало как-то зарождаться, обретать какие-то формы и корни. Потому что мы вспоминаем, что до этого был период гонений очень сильный, поэтому это тоже же, конечно, тормозило развитие и, безусловно, статус определенный, который вот-вот только появился после того, как Константин дал свое добро на все это дело. Вот ведь в этом тоже есть определенный смысл. Он говорит, я боюсь то, что просто иудаизм поглотит христианство, и тогда что?
Да, конечно, потому что ведь исторически сложилось как раз такой момент, это было время прям, ну, практически после принятия этих всех новых правил Константина, появляется Иоанн Златоуст буквально спустя там каких-то там 30 лет, и начинает учить, но здесь происходит такой большой перелом, когда евреев выгоняют из церкви, получается, что практически весь, это было, знаете, на что похоже? У нас с вами очень есть такое большое преимущество, как у бывших советских граждан. Мы можем это посмотреть, когда с нашей более новой, такой, с точки зрения нашей более новой истории, когда Советский Союз в самом его расцвете только зачинался, то первое, что делали крестьяне и рабочие, которые делили фабрики и заводы, и их землю, они уничтожали и интеллигенцию. И уничтожали как бы вот все, что есть самое такое, в общем, самое умное, самое важное, и гнали ее. И, собственно, в первое время Советский Союз напоминал сборище, в общем-то, не пойми чего. То есть там люди, которые из себя не представляли совершенно ничего, они становились у власти, ну, кроме центров, конечно, то есть в Питере, в Санкт-Петербурге, в Москве. А здесь, конечно, была какая-то интеллигенция, но такая коммунистическая, которая собралась, вот, и она все сюда вот стекалась со всего Советского Союза, и потом уже как бы вновь новое образовывалось. А вот на местах это было просто страшно видеть, когда люди остались, ну, просто без головы. И, соответственно, здесь произошло то же самое. Когда из церкви выгнали евреев, это ведь все те законоучители, притом почитающие Иешуа и почитающие то, что он говорил, и знающие, как на это опираться и как это толковать, с точки зрения нашего народа, с точки зрения наших писаний, люди, которые знали писание досконально, и когда их просто-напросто выгоняют, и на их место приходят люди, которые вчера еще были язычниками, знали полностью весь пантеон греческих богов, кто с кем был, кто с кем жил, кто с кем, как воинами какими занимался, а в Писании были несведущи абсолютно. Многие из них и читать-то не умели, но вот пришлось поставить таких людей у вот какой-то вот такой власти, и церковь сразу стала больше походить на... как бы на, ну, на такое.
Ну, вы уже сделали, да, сравнение такое, да, с Советским Союзом, да, 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 что как бы, да, вот из грязи в князи, типа вот так. Но, тем не менее, хорошо, вот
поэтому
чуть-чуть...
Иоанн Златоуст, да, он как раз и пытался в этом во всем удержать христианство, потому что само христианство, оставшись без евреев, оно уже на христианство не было, вернее, это, конечно, это уже не было такое христианство, как христианство, но при этом, при всем, оно уже было не такое сильное, как было с теми отцами церкви, с теми учителями, которые были учениками Иешуа и учениками его последователей. Вот. И он пытался выдержать это большое давление, и поэтому он всячески делал, ну, действовал всеми методами.
Вот. Ага, Давид, вот в чем-то соглашусь, в чем-то нет, потому что если мы немного забежим вперед, и вот мы будем сейчас говорить о Средневековье, но там нельзя не отметить, что церковь вообще дала как раз и старт, и приготовила почву, и, собственно говоря, благодаря тому, что Европа была именно христианизирована, развивалась наука, искусство, и абсолютно все это, все, что мы сейчас называем цивилизацией, оно практически пришло из церкви. Вот. Но это просто рабоче-крестьянским таким вот электоратом не сделаешь.
Так сколько времени вот прошло? Советский Союз в последние свои годы тоже завоевал.
Ну, я бы сказала так, что Советский премии. Союз, да, безусловно, там был и террор, и ужасное, вот все то, что вы говорите, все эти чистки и так далее, да, но я хочу сказать, что очень много интеллигенции, которая двигала, вот, собственно говоря, все это идеологически, они были как раз именно из интеллигентной сферы, но, скажем, поддерживали вот эту идею, веря, что это будет действительно совершенно другой мир. Потом и очень скоро они в этом разочаровались, и поэтому их поставили к стенке. Я думаю, что в каком-то смысле, вот если мы говорим там про Иоанна Златоуста там, и многих других людей, они же действительно искренне тоже верили, что сейчас вот выстраивается, выковывается какой-то новый мир, потому что с приходом Мессии началась вообще новая эра. И поэтому те люди, которые, ведь мы говорим, это не просто идеология, это не просто какой-то клуб по интересам, это действительно духовная составляющая. И вот те люди, которые не принимают этого мессию, они, получается, как-то сами себя отрезают, вытесняют из этого нового мира. То есть как бы им вроде бы и такая возможность предоставляется, если хочешь, пожалуйста, приходи. А если нет, то тебе действительно здесь нету места. Вот а как иначе еще? И вот если мы посмотрим на, допустим, ту развёрстку, которая идет между, вот опять же, в переписке, в общении между раввинами и между вот этими богословами разными, да, христианскими, мы увидим, что они настолько, скажем так, настолько не то, что не понимают друг друга, не хотят услышать, потому что каждый находится очень четко в своей позиции. Для одних Иисус – это Мессия и Спаситель, это Бог и человек. Для других – это тот, кто пришел, если мы говорим с позиции раввинов, тот, кто пришел, вот раскачал тоже этот мир, именно еврейский в том числе, и какие там только оскорбления не сыпались на голову Иешуа. Ну вот в этих документах это чистая история, да, пожалуйста, мы можем это почитать. И, конечно, вот человек, скажем так, который, ну, искренне тоже вот в церкви, вот он верит в Бога, он любит Бога, и когда он слышит или читает подобные послания, ну, что у него рождается в сердце? Естественно, желание что-то сделать не очень приятно этому человеку. Это не значит, что это правильно, но мы говорим о чисто таких человеческих побуждениях, которые просыпаются в сердцах и в умах. И, к сожалению, вот понятно, к чему это может привести, если просто вовремя как-то себя не тормознуть или не разобраться на самом деле, в чем же причина. Вот я хочу сейчас, чтобы мы немножко прокомментировали как раз вот этот фрагмент, который, на мой взгляд, вот именно является таким камнем преткновения для всего того, о чем вот мы сейчас говорим. Это смерть Иисуса на кресте, его слова, вернее, слова тех евреев, которые стояли вот около него и говорили, что вот пусть кровь его, да, вот она будет на нас и на наших детях и так далее. То есть вот эти слова и эта история, она потом именно как раз прочитывается как некое такое проклятие, которое народ взял сам на себя. Вот как это можно понимать сейчас? Как это вы понимаете? Вот почему настолько это было тяжело понести, скажем, людям того времени, что вот это событие, оно, собственно говоря, и трансформировалось вот в этот сгусток ненависти и непринятия по отношению к еврейскому народу, что они вот такие, как это сказать, да, вот убийцы Бога.
Ну, если мы отрешимся от того, что, ну, во-первых, слова сказаны только вот в Новом Завете, более их нигде нету. Ну, если мы будем
события-то, что были новозаветные, да, они же да. В Ветхом Завете, ну, никак не могут быть.
Нет, я имею в виду, никаких исторических других источников нету. Вот. Ну, если мы будем опираться, конечно же, на Новый Завет, то в таком случае, ну, во-первых, здесь были слова не всего народа, а только какой-то его части, причем совершенно не основной, не главной и не первостепенной и не самой важной. То есть какая-то часть народа здесь действительно была. Какая-то часть народа кричала что-то, что-то сказали, что-то сделали. Причем с еврейской точки зрения это может трактоваться, ну, совершенно по-другому, по-иному, потому что ведь сказано, что в том же Новом Завете ведь сказано, что мы должны призывать на себя кровь Иешуа. Они это сделали, они призвали на себя кровь Иешуа. На себя и на своих детей. Как кровь, как это сказать, Мессии, кровь мученика. Вот, ну, таким вот образом. Ну, а с точки зрения исторической, почему так сложилось? Ну, во-первых, евреи не согласились с этим по большей части, потому что большая часть евреев, она как раз-таки, мы знаем, с исторической точки зрения, в этот момент они пошли за Иешуа. То есть после этих случаев, после этих событий, большая часть вообще всей Иудеи, она была последовательной.
После событий каких?
После креста.
Угу.
Она стала последователем Иешуа. Большая часть евреев. И так продолжалось до Константинополя. Все больше и больше евреев.
Ну, там мы вспоминаем первоапостольскую церковь, да, как раз. То есть, да, то есть, кто в церковь приходил,
само собой,
да,
это же были
евреи там вот.
Сплошные.
Да, сплошные, да. Вот помните, там Петр проповедовал, да, и там приложилось, написано там, да, что несколько тысяч человек.
Да, и такие люди, как Павел, которые который сначала шел против учения Иешуа, причем убивая людей, и такие люди, как Павел, в еврейском народе, они были исключением. Потому что в основном люди приходили, не находясь под, ну, под властью фарисеев. Фарисеи вообще в те времена была не основная правящая, как это сказать, не основная правящая группа. Основная правящая группа были цадукеи. Цадукеи, это были левиты, которые... священники и левиты, которые организовали такую правящую партию и правили ее на основании того, что вот царя сейчас нет, но есть храм. То есть из двух вещей, которые Всевышний нам поставил, сейчас у нас есть храм, который вот есть, на месте стоит, ничего с ним не случилось, и покуда будет храм, мы будем править. И они правили до самого развала храма. Поэтому после того, как были сказаны эти слова «кровь его на нас и на наших детях», основная еврейская часть не поддержала эти слова. Основная часть евреев, они как раз были против тех людей, которые это высказали. И это было большинство, абсолютное большинство. И все больше и больше прилагалось постоянно с каждым днем. Но так как все холивары, священные воины, они всегда шли на основании священного писания, то тогда те люди, которым надо было найти что-то в писании, подтверждающее их точку зрения, они нашли это. И в итоге они нашли вот это вот место, на основании которого, совершенно не понимая его еврейский контекст по поводу того, что нужно призывать там кровь жертвы на себя, да, совершенно не понимая исторический контекст, не понимая еврейский мир в целом, это же были люди, которые были из других народов, которые совершенно никак не касались еврейского народа. И вот люди, не понимая вот этих вещей, начали говорить, что вот о чем здесь идет речь, речь идет о проклятии. Либо как раз таки умные люди, которые понимали, о чем там идет речь, пытались запутать мысли простых людей, которые, в общем, поверили на слово, и когда уже большинство верило этим словам и пошло против евреев, то дальше эту машину было уже не остановить. Это то, что мы видим, то, что происходило.
Вот да, надо еще учесть, что в то время, вот если говорить там о более позднем, о Средневековье в том числе, о раннем Средневековье, даже в средний такой его период, то ведь люди не читали Священное Писание. Да. Это надо понимать, да? То есть почему вот была такая действительно смена, опять же, картины мира реформационная, когда Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, она стала доступна именно простому народу, люди могли читать. Вот, к сожалению, это не увело от антисемитских настроений, потому что помимо чтения ее еще, конечно, надо трактовать. И здесь, безусловно, вот все-таки слово авторитетных людей имело свое значение.
И потом каждый переводчик ведь вставляет свои комментарии.
Ну, конечно, вкладывает что-то свое, да, безусловно. Вот. Мне почему-то сейчас вспомнился Лев Николаевич Толстой, который вообще написал свое Евангелие. Ладно, не будем. Не будем в суе вот такие серьезные моменты вспоминать. Это отдельно тем для разговора. Но, тем не менее, возвращаясь вот к нашему замечательному Средневековью, давайте мы сделаем вообще таким образом. Мы к нему вернемся вот через перебивочку, друзья. А я вам сейчас, хоть и к середине нашей программы, но все равно задам вопрос, который у меня созрел. Вы сейчас сталкиваетесь вот с антисемитизмом в церкви? Вот независимо от того, куда вы ходите, православные, католики, протестанты, вот в чем он проявляется, если проявляется? Вот вы видите его или нет? Вот, пожалуйста, да, нет, будьте добры, дайте нам обратную связь, и если да, то вот поясните, да, что именно, вот как вы его чувствуете, если он есть. Итак, давайте мы на перебивочку уходим и возвращаемся, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы в эфире. Итак, мы с Давидом Йоной сегодня продолжаем двигаться таком нашем историческом путешествии и пытаться разобраться на каких-то важных, вот останавливаясь на каких-то важных этапах, ответить на вопросы для того, чтобы понять, в каком мире мы сейчас с вами живем, друзья, чем мы дышим, почему вот идут те или иные какие-то движения, мысли идеологические, и духовные, и это все важно, потому что мы же все-таки на одной земле живем, и иудеи, и христиане вот настолько, с одной стороны, близки друг к другу, что очень хотелось бы, чтобы все-таки вот был этот поворот лицом и такой диалог, который рождал бы что-то хорошее действительно, да, что-то конструктивное. Итак, мой вопрос к вам. Встречаетесь ли вы с антисемитизмом в церкви? Если да, вот то в каких проявлениях? Если нет, то тоже просто напишите «нет». Вот очень интересно было бы у вас узнать. Мы все-таки переходим к этим средним векам нашим замечательным, потому что уже пора. Иначе мы уже делаем вторую передачу, снова вот застревая в античности. Ну, много просто чего хочется сказать, и время очень интересное. И столько там тоже таких ярких личностей. Но очень важно, что мы все-таки вот с вами сейчас сделали акцент вот на этих словах, потому что вот это вот богоубийство, оно просто до сих пор вот среди людей, вот у нас 21 век, а начинаешь с людьми общаться и понимаешь, что вот как будто бы ты еще в античности, правда. Друзья, давайте мы здесь сделаем этот вот водораздел очень важный и нужный. Вот все, что сказал Давид, пожалуйста, еще раз, может быть, послушайте, как-то примите, поразмышляйте над этим. Потом надо же еще размышлять над тем, помните, над замечательными словами и вообще вот этой историей, к которой обращались и художники, она записана и в Евангелиях, когда за Иисусом пришли, и первое, что сделал Петр, как тоже человек своего времени, для которых, скажем, вот это воинственное проявление было нормой, он выхватил меч и отсек ухо, да, у одного из солдат. То есть вот первая реакция – это вот нападение для того, чтобы защитить. И что ему на это сказал Христос? О том, что неужели ты думаешь, что если бы вот это не было бы в Божьем плане, то здесь Господь не послал бы мне легион ангелов, чтобы эту ситуацию изменить. То есть мы видим, что много, очень много раз те же самые ученики Христа, они не понимают того, что он должен пройти свой путь до конца, должен быть крест для того, чтобы было спасение для всего мира. Но, слава Богу, это понимает сам Господь. Поэтому, друзья, если бы этого не было, то и нашего мира бы не было, истории бы не было, это был бы конец. Вот, поэтому это обязательно должно было произойти. Вот. А кто в этом виноват? Я думаю, что виноват прежде всего человек, кто бы он ни был, еврей, не еврей, именно человек, потому что на определенном своем этапе он отвернулся от Бога, произошел грех, произошло разделение, и для того, чтобы вернуть человека снова в общение с Богом, необходим вот этот мост, а мост – это Христос. Вот жертва очень высокая, да, вот для того, чтобы человека вернуть к себе, вот нужно было пройти через смерть. Это очень страшно, это тяжело, но Бог это сделал. Давайте, значит, мы с вами сейчас в Средневековье. Вот какие моменты хотелось бы отметить вам, Давид, там, в средних веках?
Безусловно, это расселение евреев. Ну, по большей части, когда мы говорим о средних веках, мы, конечно же, имеем в виду Европу. Вот, потому что средние века как раз они были так в Европе сосредоточены.
Это точно, да.
Потому что в других местах все было немножко иначе. В Америке все было совсем, так скажем, тихо, спокойно.
Дико, тихо, да.
Ну так, как сказать.
Относительно, да.
В общем, да. В Африке тоже происходили там разные события, потому что, ну, Африка, казалось бы, да, вот сейчас мы говорим про Африку и думаем, что это вот что-то прям представляется нам как-то что-то не самое цивилизованное, вот, но ведь
на самом деле
это был мощнее, один из центров цивилизации, Александрия, да, библиотека, которая находилась как раз там, Египет, опять же, он никуда не исчезал все это время находился там и оставался, и там вплоть до 6 века он оставался как независимый такой свой Египет, который был, ну, как относительно независимый, то есть он, конечно же, был под провинцией Римской империи, вот, но, тем не менее, это была огромная провинция, и причем такая отдельная, очень важная. А вот. А кроме Египта, вернее, до 6 века, да. А в 6 веке уже когда началось распространение мусульманства, когда Мухаммед начал распространять мусульманство по этим местностям, по всей Азии и Африке, и даже в Европе, то тогда, в этот момент, и египтяне, они тоже приняли мусульманство. Вот. Ну и мусульманство тогда было очень такое, как это сказать, ну, продвинутое с точки зрения. То есть, когда в Европе царило средневековье, такое темное средневековье, так называемое, то есть падение цивилизации, и там забыли элементарные вещи. То есть,
ну, как мы говорим, потому что пришли те, кто разрушил, да, вспоминаем, уже, да, советское время, да, да, вот, да, такой пришел пролетариат, вот, и там пока было не до книг, вот, надо было сначала все, да, разрушать.
А вот и здесь вот то же самое. А вот как раз такого средневековья в этих странах не было. И более того, то, что говорил Мухаммед, оно как-то более, ну, консолидировалось, что ли, с еврейским миром. Хотя и они, ну, так получилось, что и евреи не приняли Ишо как Бога. И мусульмане в том числе, да, они почитали его как пророка, как святого, но не приняли его как Бога. И таким вот образом получилось, что у них были какие-то общие точки соприкосновения, и вот эта цивилизация, все-таки мусульмане — это ведь арабы, а арабы — это тоже древний мир, такой же, как и евреи, то есть Ишмаэль с Ицхаком,
конечно,
у них,
да,
разница всего,
угу,
в несколько лет, в этой тысячелетней, вернее, в этих тысячелетиях несколько лет вообще никакого значения не имеет, поэтому это была цивилизация и еще какая. То есть в те времена и операции проводились, то есть хирургические, и...
Да, то есть наука, искусство.
Математика, да, искусство, угу, да, в том числе. То есть много чего. Там, посмотри, взять даже там те убранства мечети, так они... Это чудеса геометрии. То есть как это все вырисовывалось и как это все делалось в то время, как раз когда в Европе царил прям такой вот хаос. И вот в этот момент те евреи, которые оказались в африканских странах и в азиатских странах, им как-то спокойно жилось практически до вот, ну, сейчас я скажу, практически до современной нашей истории. То есть до 18-го, там, 17-го века, то есть даже до 18-го века, вот так вот скажем. А те евреи, которые как раз остались в Европе, у них были регулярные проблемы, потому что те остатки Римской католической церкви, которые были по всей Европе, в виде монастырей, церквей, которые все-все продолжали существовать, набирали новых адептов, обучали их той цивилизации римской, которая осталась все еще в этих местах, и им преподавали это все, и развивались сами в том числе, то есть эти, ну, такая, как новая советская интеллигенция, так же вот и новая вот европейская интеллигенция, то есть она вся возникла с монастырей, вся музыка, все искусство, вся живопись, скульптура,
да, все
архитектура,
угу,
там, литература, это все-все из этих монастырей, из этих как раз вот вещей, то есть даже науки, все академии, они все были при церкви или при монастыре каком-нибудь, и все ученые, они были абсолютно все, вот, то есть они ходили на молитву и тут же вот изучали,
да,
какие-то,
это было
вот
неотделимо.
Да, угу, да, совершенно. Вот. И,
в отличие уже от такой эпохи просвещения, когда пошло уже такое разделение, то есть как бы, да, вроде бы наука отдельно, церковь отдельно, то вначале это было одно, и это было очень гармонично и естественно.
Да. Но то тут, то там повторялась история с еврейским народом по всей Европе, в общем, такими вспышками и такими большими очагами там, от тех или иных изгнаний еврейского народа из вот там.
Вот эти вспышки, они зависели от того, что кто-то приходил к власти, имеющий особое какое-то антисемитское настроение, или от каких-то исторических событий?
Вы знаете, это, если мы посмотрим, все эти катастрофы, которые переживал еврейский народ, они все имеют одну и ту же почву. И мы все это находим в Торе, в книге «Бытие», в Брешит, да, в книге «Бытие», там сказано, что Ицхак, когда почувствовал голод, Всевышний пришел к нему и сказал: «Не спускайся в Египет». И он не стал спускаться в Египет, он поселился в Газе. И там, находясь в этих местах, он пообщался с местным царем и решил сеять. И вот когда он сеял, то взошло во 100 крат. То есть он в 100 крат увеличил свое состояние, и все окружающие цари и народы, которые вокруг него находились, они пришли к нему за хлебом. И все свои денежки они оставили ему. После чего пришел этот царь. И что он сказал? Он сказал: «Уходи, пожалуйста, отсюда». И когда Ицхак ушел...
Ты нам портишь нашу экономическую сказал, картину.
Ты забрал у нас все, ты нас обобрал до нитки. Хотя на самом-то деле, что это было? Бог им не дал хлеба, везде был голод, а Ицхаку дал. Исключительно у Ицхака зашли его хлеб.
И, наверное, здесь была самая главная мысль-то, вот, да, смотрите выше, что заслуга не Ицхаку, а прежде всего Богу, потому что ему было важно таким образом засвидетельствовать языческому миру о том, кто есть Бог живой. Ой, вот в этом ведь главный смысл.
Ицхак был не гордый. Он встал и ушел.
Собрал вещички
собрал
и пошел.
Собрал вещички,
да.
Собрал весь свой дом, весь свой народ.
Ну да, да. Когда у тебя Божье благословение, да, ты можешь спокойно
и все деньги
перемещаться, да, и с денежками в том числе, да.
Который собрал с этих мест и ушел. И перешел в другое место. И там у него продолжался этот расцвет. То есть там все было хорошо и замечательно. И тогда мы видим тот момент, когда этот царь, он пришел к Ицхаку и сказал... Нашел его, где он находился, пришел в то место, где он находился, и сказал ему: «Ицхак, пожалуйста, вернись обратно». Просто что? Что происходит? Ицхак сказал...
Что-то нам и с тобой вроде бы показалось не очень хорошо, а без тебя еще хуже, да?
Да.
Вернись.
А в итоге вопрос в том, что...
Есть-то хочется.
Вместе с Ицхаком ушла браха, благословение. И Бог перестал благословлять не только Ицхака в том месте, но, то есть Ицхака он стал благословлять в том месте, где был Ицхак, но и вот вокруг Ицхака все перестало, все благословлялось в новом уже месте, а в старом месте все благословение ушло. И тогда как раз было вот такое вот...
Вот если эту картинку перенести на Средневековье, вот мы можем сказать, да, что...
это регулярно, вот прям с абсолютно точностью повторялись все эти же самые вещи. Евреи, которые появлялись в тех или иных вещах. Им запрещали делать абсолютно все. Им потихоньку им обрубали все концы и запрещали заниматься ремеслом. Запрещали заниматься наукой, запрещали заниматься искусством. Почему? Потому что, опять же, наука и искусство, они были неотделимы от церкви. А евреев гнали из церкви. Они приходили, им говорили: вы не принимаете, значит, мы вас гоним, значит, вы сюда не приходите и не занимайтесь этим.
Остается только торговать,
да, действительно. И евреи, они этим и занимались. И они начинали этим заниматься с того, что там, ну, торговали какими-то там иголками, булавками там и...
И, собственно вот, говоря, самое вот интересное, на эти иголки, булавки и все остальное жили все европейские короли.
Да, по сути, в итоге, да. И в итоге они оставались с огромными там владениями денежными, да, и потом все европейские короли и королева, они, в общем, приходили занимать у евреев, занимать денег у евреев.
Потому это же вот просто вот такими неоновыми буквами. Вот Средневековье, это как раз все. И вся Европа, значит, кормится денежками евреев, и все воины там или какие-то, наоборот, просвещенческие такие моменты и искусство и наука, все это получается на деньги евреев. Вот мы их ненавидим, они богоубийцы, но денежки они нам дают. Это хорошо. Вот. Но также ведь как раз на этой почве в том числе здесь очень много распространяется слухов, которые до сих пор живы, о невероятной еврейской вот этой такой жадности, вот этом ростовщичестве и т.д. и т.п. Это же, которое тоже не вызывает особого восторга и любви народа к другому народу, который, с одной стороны, вроде деньги хорошо зарабатывает, а с другой стороны, вот не просто зарабатывает, а уже где-то злоупотребляет.
Да, но вот в том числе и с исторической точки зрения у еврейских, ну, то есть с исторической точки зрения таких случаев жадности прям зафиксировано вот, ну, не было. То есть все это были наветы, и это были такие байки, благодаря которым можно было...
Хотя я думаю, что это имеет место быть, Давид, но это же просто, опять же скажу, ну человеческое, да, вот, к сожалению, когда человек имеет очень много денег, имеет, соответственно, отсюда много власти через деньги, ну, крышу-то сносит, поэтому, наверное, все равно уверен, что дыма без огня здесь нету, но опять же скажу, что, к сожалению, почва была к этому подготовленная, ну, потому что когда тебе отрубают абсолютно все концы, и ты, извините, вот можешь заниматься только тем, что занимаешься, но Бог и благословляет тем, что им оставили. Вот дали им этот удел, они это и
В еврейских источниках таких случаев практически не зафиксировано. Почему? Потому что как только такие случаи вообще в зачатках своих появлялись, то им сразу же отрубали, в общем, все концы. Поэтому евреи — это народ, который помнят, и народ, который переживает друг за друга. Поэтому они понимали, что если даже кто-то, какой-нибудь богатый человек, где-то вырвется и что-то начнет там качать права какие-то, то достанется всем. Поэтому к такому человеку регулярно приходили раввины, если вдруг что-то такое было. Это не могло остаться без таких вещей. То есть раввины обязательно приходили, успокаивали такого человека и говорили, что самое главное — это быть в единстве с народом, и самое главное — быть тише.
Но рука на пульсе была, конечно, да. Хотя, еще раз говорю, здесь можно не идеализировать, хотя иногда, конечно, хочется принимать жизнь такой, какая она есть, в своих реалиях, с разными ее проявлениями, вот, но в то же время и не демонизировать. Вот что важно, что, к сожалению, происходило. Друзья, мы сейчас заканчиваем. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы следующий эфир наш продолжим, опять же, со средних веков, и уже перекинемся уже, надеюсь, подойдем к более нашему уже времени. Спасибо вам, что были с нами. Шалом вам, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –